Марлезонский балет. На другой день весь Париж только и говорил о бале, который городские старшины давали королю и королеве. Их величество должны были танцевать знаменитый марлезонский балет, любимый балет короля. Целую неделю в ратуше шли приготовления к этому торжественному вечеру. Городской столяр устроил подмостки, на которых должны были восседать приглашенные дамы. Городской москательщик украсил залы 200 белых восковых свечей, что составляло по тем временам неслыханную роскошь. Наконец наняли 20 скрипачей, причем им была назначена двойная плата, так как они должны были играть всю ночь. К 10 часам утра господин Делякост, прапорщик королевской гвардии, с 2 полицейскими и несколькими стрелками явился к городскому секретарю Клеману и потребовал все ключи от дверей комнаты помещения ратуши. Ключи ему были немедленно вручены. Каждому привязан был ярлык, дабы его можно было опознать, и с этой минуты на господина Делякоста легла охрана всех дверей и ходов. В 11 часов явился капитан гвардии Дюалье в сопровождении 50 стрелков, которые тотчас же были расставлены у дверей в ратуше. В 3 часа пришли 2 гвардейские роты, одна французская, другая швейцарская. Французская рота состояла наполовину из людей господина Дюалье, наполовину из людей господина Дезессара. В 6 часов вечера начали собираться приглашенные. По мере прибытия их помещали в большом зале на приготовленных для них подмостках. В 9 часов приехала супруга первого президента, так как после королевы это была самая значительная особа на празднике, то ее встретили представители города и поместили в ложе напротив той, которая предназначалась для королевы. В 10 часов поставили угощение для короля в маленькой зале со стороны церкви святого Иоанна напротив городского серебряного буфета, охраняемого 4 стрелками. В полночь раздались громкие крики и гул приветствий. «Это король!» ехал по ярко освещенным цветными фонарями улицам, ведущим от Лувра к ратуше. Тогда старшины, облаченные в суконные мантии и предшествуемые 6 сержантами с факелами в руках, вышли встретить короля на ступенях лестницы. Купеческий голова произнес приветствие. Его величество ответил на приветствие и извинился, что приехал так поздно, свалив вину на господина кардинала, который задержал его до 11 часов беседой о государственных делах. Его величество, одетого в парадный костюм, сопровождали герцог Орлеанский, граф Суассонский, великий приор, герцог де Лонгвильм, герцог Дельбеф, граф Даркур, граф де Ларош-Гюйон, господин де Леанкур, господин де Борода, граф де Крамаэльм и кавалер де Сувре. Все заметили, что король был грустен и озабочен. Один кабинет был приготовлен для короля, другой — для герцога Орлеанского. В каждом из этих кабинетов находилось маскарадное платье. То же сделано было для королевы и для супруги президента. Кавалеры и дамы свиты их величеств должны были одеваться подвое в приготовленных заранее комнатах. Прежде чем войти в кабинет, король приказал, чтобы его тотчас же уведомили, как только явится кардинал. Через 30 минут после прибытия короля послышались новые приветствия. Они возвещали о прибытии королевы. Старшины, предшествуемые сержантом, вышли навстречу высокой гостье. Королева вошла в залу, заметили, что она тоже казалась грустной, а главное — утомленной. В ту минуту, когда она входила, откинулся завес маленькой ложи, остававшейся до того времени закрытой, и показалось бледное лицо кардинала, одетого испанским вельможей. Глаза его устремились на королеву, и радостная улыбка мелькнула на его губах. На королеве не было бриллиантовых подвесков. Королева принимала приветствия городских старшин и отвечала на поклоны дам. Вдруг король появился у дверей вместе с кардиналом. Кардинал что-то говорил ему шепотом. Король был очень бледен. Король прошел через толпу без маски, с едва завязанными лентами камзола, подошел к королеве и изменившимся голосом сказал: «Сударыня, отчего же вы не надели бриллиантовых подвесков? Вы знали, что мне будет приятно видеть их на вас». Королева осмотрелась кругом и увидела кардинала, улыбавшегося сатанинской улыбкой. «Государь», — отвечала королева взволнованным голосом, «я боялась, что в этой толпе с ними может что-нибудь случиться».
«Напрасно, сударыня! Я вам их подарил для того, чтобы вы их носили. Напрасно!»
Голос короля дрожал от гнева. Все смотрели и слушали с удивлением, не понимая, что происходит.
«Государь, — сказала королева, — я могу послать за ними в Лувр, и желание вашего величества будет исполнено.
— Пошлите, сударыня, пошлите, и поскорее, потому что через час начнется балет!
Королева поклонилась в знак повиновения и последовала за дамами, которые должны были проводить ее в кабинет. Король также прошел в свой кабинет. Некоторое время в зале чувствовалось смущение и замешательство. Все видели, что между королем и королевой что-то произошло, но их величество говорили так тихо, что никто ничего не расслышал, тем более, что из уважения все отступали на несколько шагов. Скрипки играли изо всех сил, никто их не слушал. Король вышел первым из кабинета. Он был в изящнейшем охотничьем костюме. Герцог Орлеанский и остальные вельможи были одеты так же, как и он. Кардинал подошел к королю и подал ему ящичек. Король раскрыл его и увидел два бриллиантовых подвеска.
«Что это значит?» — спросил он у кардинала.
«Ничего», — ответил кардинал. «Но если королева наденет подвески, в чем я сомневаюсь, то сосчитайте их, государь, и если их окажется только 10, то спросите у ее величества, кто мог у нее похитить вот эти два». Король посмотрел на кардинала, как будто бы хотел спросить у него что-то, но не успел задать вопроса.
Королева вышла в зал. Охотничий костюм шел ей как нельзя больше. На ней была фетровая шляпа с голубыми перьями, бархатный полукафтан серо-жемчужного цвета с бриллиантовыми аграфами и юбка из голубого атласа, вся вышитая серебром. На левом плече сверкали подвески, прикрепленные к банту того же цвета, что перья и юбка. Король затрепетал от радости. Кардинал был вне себя от гнева. Однако, находясь на значительном расстоянии от королевы, они не могли сосчитать подвесков. Сколько их было? 10 или 12? В эту минуту скрипки возвестили начало балета. Король подошел к жене президента, с которой он должен был танцевать, а герцог Орлеанский к королеве. Стали на места, и балет начался. Король танцевал против королевы, и всякий раз, когда он проходил мимо, он пожирал глазами эти подвески, которых не мог сосчитать. На лбу у кардинала выступил холодный пот. Балет продолжался час. В нем было 16 выходов. Когда он кончился, каждый кавалер под рукоплескание всей залы отвел свою даму на ее место. Но король воспользовался своей привилегией. Оставив свою даму, он быстро подошел к королеве. «Благодарю вас, сударыня», — сказал он, — «за то, что вы проявили такое внимание к моим желаниям. Но мне кажется, у вас недостает двух подвесков, и я вам их возвращаю». С этими словами он подал королеве два подвеска, полученных им от кардинала. «Как, государь?» — вскричала королева, притворяясь удивленной. «Вы дарите мне еще два? Но тогда их у меня будет 14».
И действительно, король сосчитал. Все 12 подвесков оказались на плече ее величества. Король позвал кардинала.
«Что это значит, господин кардинал?» — спросил король строгим голосом.
«Это значит, ваше величество», — отвечал кардинал, «что я хотел поднести эти подвески ее величеству и, не смея предложить их ей сам, избрал этот способ».
«Я очень благодарна вашему высокопреосвященству», — отвечала Анна Австрийская с улыбкой, доказывавшей, что она не введена в заблуждение этой хитроумной любезностью.
«Я уверена», — насмешливо добавила она, — «что эти два подвеска стоят вам столько же, сколько все 12 стоили его величеству».
Затем, поклонившись королю и кардиналу, королева направилась в свой кабинет, чтобы переодеться. Внимание, которое в начале этой главы мы должны были уделить знатным особам, выведенным нами на сцену, несколько удалило нас от того, кому Анна Австрийская обязана была торжеством своим над кардиналом. Смущенный, никому неведомый, затерянный в толпе, собравшийся у одной из дверей, смотрел он оттуда на эту сцену, понятную только четверым — королю, королеве, кардиналу и ему. Королева возвратилась в свою комнату, и Д'Артаньян уже готовился уйти, как вдруг почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. Он обернулся и увидел молодую женщину, которая знаками звала его за собой. У молодой женщины была на лице черная бархатная полумаска, но, несмотря на эту предосторожность, он тотчас узнал прелестную госпожу Бонасье. Накануне они только мельком виделись у Жермена. Молодая женщина так торопилась передать королеве счастливую весть о благополучном возвращении гонца, что наши влюбленные едва успели перемолвиться несколькими словами. Итак,
Д'Артаньян последовал за госпожой Бонасье, движимый двойным чувством — любовью и любопытством. Они долго шли по лабиринту дворцовых коридоров. Наконец госпожа Бонасье отворила какую-то дверь и ввела молодого человека в совершенно темный кабинет. Отворив вторую дверь, скрытую за занавесью, из-за которой вдруг хлынул яркий свет, она исчезла. Д'Артаньян остался в комнате один. Он не знал, куда его привела госпожа Бонасье, но теплый благовонный воздух, веявший из соседней комнаты, и обрывки разговора, которые ему удалось подслушать, явно указали, что он находится в комнате, смежной с кабинетом королевы. Молодой человек продолжал ждать. Королева казалась веселой и счастливой, что, по-видимому, весьма удивляло окружающих, привыкших видеть ее почти всегда печальной. Королева объясняла свою веселость великолепием праздника, тем удовольствием, которое доставил ей балет, а так как королеве нельзя противоречить, плачет она или смеется, то все восхваляли любезность старшин города Парижа. Д'Артаньян вскоре отличил голос королевы от других голосов, сначала по легкому иностранному акценту, а затем по особому повелительному тону. Он слышал, как королева то приближалась к открытой двери, то удалялась от нее, и 2-3 раза видел даже какую-то тень, застилавшую свет. И вдруг чья-то рука, холеная, нежная и красивая, просунулась сквозь завесу. Д'Артаньян понял, что это его награда. Он бросился на колени, схватил эту руку и почтительно коснулся ее губами. Затем рука скрылась, оставив в его руках какой-то предмет, в котором он признал перстень. Дверь тотчас же затворилась, и Д'Артаньян остался в полной темноте. Д'Артаньян надел перстень на палец и стал снова ждать. Было ясно, что еще не все кончилось. После награды за преданность должна была последовать награда за любовь. К тому же вечер едва начался. Ужин был назначен на 3 часа, а часы на башне святого Иоанна недавно пробили 3/4 3. И действительно, шум голосов в соседней комнате стал понемногу стихать, удаляться. Наконец, дверь комнаты, в которой ожидал Д'Артаньян, отворилась, и в нее быстро вошла госпожа Бонасье. «Вы! Наконец-то!» — воскликнул Д'Артаньян. «Молчите!» — сказала молодая женщина, зажимая ему рот рукой. «Молчите и ступайте той же дорогой, какой пришли». «Но где и когда я вас увижу?» — вскричал Д'Артаньян. «У себя дома вы найдете записку. Из этой записки вы все узнаете. Идите, идите!» Она отворила дверь в коридор и толкнула Д'Артаньяна за порог. Д'Артаньян повиновался, как ребенок, не прикословя и не сопротивляясь. Это доказывает, что он действительно был влюблен.